Жак Сиквейра. Урок номер 11. Следственный суд. Перевод Кожевникова Павла. Одной из самых больших духовных семинарий во всей Африке является духовная семинария Скотта, расположенная в 13 милях от города Найроби, столицы Кении. Эта семинария является пятилетним интенсивным курсом обучения служителей из четырех различных деноминаций. В основном там учатся баптисты, а также лютеране, англиканцы и представители пресвитерианских церквей. В конце этого пятилетнего курса, перед самым выпуском студентов, они устраивают специальное занятие под названием «Полное призвание». На эти занятия приглашают мормонов, свидетелей Иеговы, деноминацию под названием «Христианская наука», а также адвентистов седьмого дня. Адвентисты в Кении являются самыми многочисленными, поэтому профессор спросил у студентов: «Хотите ли вы, чтобы я пригласил пастора адвентистов седьмого дня, и чтобы вы могли справиться с ним, то есть убедить его в том, что адвентисты заблуждаются?» Они ответили: «Да». Поэтому этот профессор, который сам был из Великобритании, написал молодому президенту нашего Западноафриканского униона, и я был приглашен на эту встречу, поскольку я был тогда секретарем миссионерского отдела этого униона. Профессор сказал мне: «Не могли бы вы выступить в защиту учения вашей церкви? В американских колледжах студенты имеют очень много развлечений, но в Африке студенты не имеют такого преимущества, поэтому особую радость им доставляют дебаты. Я должен был узнать, какие книги о нашей церкви есть в их библиотеке. Поэтому я пришел на эту встречу за 2 часа, и я был очень удивлен тем, что они имели в библиотеке почти все книги Эллен Уайт, книгу «Вопросы об учении», «Движение судьбы». К тому же они имели наши журналы, которые издают церковь. Имели журналы Дезмона Форда, «Евангелика», серию журналов Роберта Брумингмейта, а также несколько выпусков журнала «Покой пилигрима», описывающий жизнь нашей церкви. Я сказал себе: «Я не могу ничего скрыть от этих студентов». Итак, я пришел в кабинет профессора, представился, и он сказал мне: «Когда студенты услышали, что вы придете, они захотели быть на этой встрече, поэтому, чтобы всем хватило места, мы будем проводить дебаты в здании молитвенного дома». Я согласился. Когда мы вошли в этот зал, мы увидели, что зал был забит не только студентами, но также и миссионерами всех этих четырех деноминаций. Я сказал профессору: «Это похоже на церемонию перед казнью». Он ответил: «Они тебя не пожалеют». После вступительного слова один из молодых выпускников встал и немного саркастично сказал мне: «Пожалуйста, обоснуйте учение адвентистов седьмого дня о следственном суде во свете оправдания по вере». И я сделал это. Когда я закончил, профессор, который сидел за мной, встал и сказал: «Если то, о чем вы говорите, исповедуется всей церковью вашей, то мы не имеем права называть вас культом». И он пожал мою руку, как брату во Христе. Сейчас я хочу говорить об этом суде во свете Евангелия. Нашей темой сегодня является следственный суд над верующими в последнее время земной истории во свете вечного Евангелия. Поэтому этот урок представляет... Почему он представляет интерес? Вот почему. Учение о суде над верующими, больше чем любое другое учение, произвело много страха и беспокойства в жизни большинства христиан, не только адвентистов седьмого дня, но многих христиан. Почему же так происходит? Потому что большинство христиан верят в то, что их дела будут решать и иметь последнее слово в их вечной судьбе. Я бы хотел прочитать вам цитату автора книги «Царство культов» Вальтера Мартина. Послушайте, что он написал в книге «Царство культов» на странице 479. «Придерживаясь учения о следственном суде, как это делают адвентисты, нам чрезвычайно трудно, то есть для евангелистов, понять, как они, адвентисты седьмого дня, могут иметь радость спасения и сознание прощенных грехов». Это большая проблема. Но я скажу вам, что когда мы будем смотреть на этот суд во свете Евангелия, вы увидите, что в этом учении действительно сокрыта благая весть. Это я и желаю рассмотреть на этом уроке. Верующие, беспокоящиеся об этом суде, не могут понять, что перемена их поведения с плохого на хорошее, на чем настаивают законники, не изменяет нашей природы. Другими словами, это значит, что мы все еще остаемся грешниками по природе, а не по поведению. Даже после того, как закончится испытание, и мы будем таковыми до самого второго пришествия Христа, когда смертная сия облечется в бессмертие. Об этом вы найдете в 1 Коринфянам, 15 глава, с 50 по 54 стихи, что мы уже читали. Между прочим, существуют и другие тексты, говорящие о том же. Как вы видите, мы являемся грешниками не только с точки зрения нашего поведения, что мы ясно увидели в первом уроке, но мы являемся грешниками также и по природе. Эта природа не изменяется ни на грамм даже после обращения и остается таковой до самого второго пришествия Христа. Лютер был прав, когда он сказал, что всякий верующий является на 100% грешником и на 100% праведником в то же время. Другими словами, мы являемся на 100% грешниками по природе, не по делам, а по природе, и на 100% праведными во Христе. Это и причиняет беспокойство. Когда истина о суде над верующими исследуется во свете Евангелия и Божьей любви, эта доктрина превращается в благую весть великой радости для всех людей. Апостол Иоанн говорит об этом ясно в первом послании Иоанна, 4 глава, 17 стих. Мы вернемся к этому тексту позже. Целью этого урока является показать беспочвенность страхов, подавляющих многие души, христиан, и заменить их радостью, миром, уверенностью в спасении. Для того, чтобы понять суд во свете Евангелия, нам необходимо начать с объективных фактов суда. Что имеется в виду под объективными фактами суда? Первое. Чтобы правильно понять это учение о суде над верующими, мы должны начать с объективных фактов суда, о которых Павел говорит в Римлянам 5 глава с 15 по 18 стихи и других отрывках. Я читаю Римлянам 5 с 15 по 18. Я буду считать нечто, что произошло за пределами нас. Это произошло в двух людях, в Адаме и во Христе. Я читал об этом, но я рассмотрю эти тексты. Римлянам 5 глава с 15 по 18 стихи. «Но дар благодати не как преступление, ибо если преступлением одного, то есть Адама, подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих». Итак, Павел здесь говорит о том, что сделанное Адамом повлияло на все человечество, потому что он был нашим отцом и представлял все человечество, являясь отцом человечества. Таким же образом, Христос, когда Он принял на Себя нашу общую человеческую природу, стал вторым Адамом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 45. Поэтому Он также представлял человечество. Разница между этими двумя людьми заключается в том, что они совершили, как именно совершенное ими повлияло на все человечество. Грех Адама принес осуждение и смерть всему человечеству. Христос остался послушным, и поэтому последствием его послушания стало оправдание к жизни. Разница между этими двумя людьми в следующем. То, что Адам сделал, мы унаследовали, не имея никакого выбора. Но совершенное Христом для человечества является даром, который должен быть принят. Давайте продолжим. Стих 16, 5 главы Римлянам. «И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений». Иисус умер не только за грех Адама, осуждающий нас, но также и за наши личные грехи, потому что мы читаем об оправдании от многих преступлений. Взамен Он принес всем людям оправдание. И далее, стих 17. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного», другими словами, с грехом Адама смерть перешла как последствие, «то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности». Друзья, праведность является даром. Вы не можете ее заработать и произвести. Будут царствовать, эта праведность будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Пожалуйста, заметьте, как говорится о приемлющих, то есть о тех, кто принимает благодать и праведность. То, что совершил Адам, мы наследуем, а то, что сделал Христос, является даром и должно быть принято. Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Эти факты являются объективными, поэтому в 18 стихе мы читаем следующий вывод. «Посему, как преступлением одного всем человечкам пришло осуждение, так правдою одного всем человекам пришло оправдание к жизни». Эти факты являются объективными. Это произошло за пределами нас, в Адаме и во Христе. Теперь, второе. Наша вечная судьба зависит от того, к чьей человеческой природе мы избираем принадлежать. Вот что нам нужно знать. В Адаме мы осуждены к смерти, и мы не имеем выбора в нем, потому что мы унаследовали это. Вот почему дети умирают. Третье. Через веру во Христа наша субъективная позиция, то есть то, что происходит в нас, моментально изменяется от смерти в жизнь или от суждения к оправданию. Я бы хотел, чтобы вы послушали слова самого Иисуса, чтобы быть уверенными в том, что мы не пытаемся следовать хитро сплетенным баснам. Пусть говорит Слово Божие. Иоанна 5:24. Иисус говорит, «Истинно, истинно говорю вам», другими словами, «я вам гарантирую, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». В греческом «на суд» значит «на приговор», но перешел от смерти в жизнь, другими словами, от осуждения к оправданию. В Римлянам в 8 главе 1 стихе сказано, что нет никакого осуждения тем, кто принадлежит Христу. Почему? Потому что закон Духа жизни освободил нас, прошедшее время, от закона греха и смерти. Это также является объективным фактом. Итак, наша вечная участь зависит от того, кому мы делаем выбор принадлежать. Мы можем оставаться в Адаме и, следовательно, иметь результаты его греха, то есть осуждение к смерти. Или мы можем оставить Адама, подчиняя свою старую жизнь Христу, Христовому, и принимая новую жизнь. И таким образом мы являемся оправданными верой во Христа. Далее. Четвертое. Это обращение, этот опыт оправдания веры не избавляет верующих от необходимости предстать перед престолом суда. Некоторые христиане думают, что христианам не придется предстать пред Христовым судом, потому что они уже были оправданы. И Бог говорит в послании к Тимофею, что Он знает своих. Я бы хотел с вами взглянуть в послание Римлянам, 14 главу, 10 стих, где Павел исправляет эту ошибку. Видите ли, мы, люди, имеем очень большой опыт в осуждении и приговаривании других людей. Это было в Древнем Риме, это происходит и сегодня, поэтому Павел написал христианам в Риме, в главе 14, стихе 10. Послушайте, «А ты, что осуждаешь брата твоего, или ты, что унижаешь брата твоего, все мы предстанем на суд Христов». Другими словами, прекратите судить друг друга. Вы знаете, мы смотрим на вещи по-разному. Мы ведем себя по-разному, и мы склонны судить друг друга. Если вы не поступаете, как я, вы грешники, не будете спасены. Есть такое искушение, думаю. Друзья, суд принадлежит Богу, а не нам. Знаете почему? Потому что мы не можем читать в сердцах людей. Бог смотрит на сердце. Вот почему, когда Павел преследовал церковь, его сердце было, по его мнению, правым. Он даже учил тому, что он служит Богу, несмотря на то, что его поведение было ужасным. Он садил в тюрьмы и казнил христиан. Но его сердце было искренним при всем этом. И Бог, зная это, встретил его на пути в Дамаск и обратил его. Но каждый из нас предстанет пред Божьим судом. Поэтому Павел говорит, прекратите осуждать людей. Я хочу, чтобы мы уяснили, что намерением этого суда является защита верующих во Христа от обвинений сатаны. Видите ли, когда Христос придет во второй раз, Он собирается взять этих грешников на небеса. Да, Он даст нам победу над грехом, но мы все еще остаемся грешниками в своей природе. Он придет, чтобы забрать на небеса грешников. Мы читаем в Откровении 12 главе 10 стихе, что сатана является клеветником братьев наших, то есть верующих, обвиняющий нас день и ночь. Мне нравится особенно 11 стих. Победить его обвинение можно только кровью Агнца. Не делами своими, а кровью Агнца. И мы не боимся умирать, потому что мы знаем, в кого уверовали. Суд над верующими должен пройти перед тем, как Христос возьмет их на небеса. Многие христиане думают, что суд над верующими, так же, как и суд над неверующими, состоится во время второго пришествия Христа. Друзья, такой вывод имеет проблему. Когда Христос придет во второй раз, Он придет уже не как адвокат, Он придет уже как царь и победитель. Кто сможет защитить вас на том суде? Нет, суд должен произойти перед его пришествием. Вот почему этот суд имеет второе название «суд, предшествующий пришествию». Христос должен доказать сатане и всей вселенной, и ее ангелам, что Он имеет право взять вас на небеса, несмотря на то, что вы все еще являетесь грешниками по природе. Вот почему эта истина является благой вестью. Как Христос защищает верующих на суде? Нам нужно нечто знать, чтобы иметь мир и уверенность в эти трудные дни. Новый Завет содержит две группы текстов, которые на первый взгляд кажутся противоречащими друг другу. Это создает определенные проблемы. И вот эти проблемы. Первое. С одной стороны, Новый Завет говорит о спасении, которое является даром, который принимают все, кто верой принимает Христа как своего личного спасителя. Новый Завет об этом говорит предельно ясно. Давайте выслушаем следующий текст. Римлянам 3.28. Римлянам 3.28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою независимо от дел закона». Затем мы откроем Римлянам 4 главу и 5 стих. Римлянам 4 глава 5 стих. «А не делающему, то есть производящему праведность, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». И здесь стоит греческое слово «злой», кто оправдывает злого. «Вера его вменяется в праведность». Очень ясное высказывание. А теперь отправимся к Ефесянам, послание Ефесянам, 2 главе. Обратим внимание на то, что Павел там написал. Ефесянам 2 глава, 8 и 9 стихи. «Ибо благодатью, то есть послушанием Христа, вы спасены через веру», то есть через веру она становится нашей. «И сие не от вас Божий дар». Спасение – это дар Божий. «Не от дел, чтобы никто не хвалился». Наши дела, при всей их важности, ничего не добавляют к нашему спасению. Еще один текст содержится в послании к Титу, 3 главе, 5 стихе. Вот что прочитал Тит в письме от Павла. Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Новый Завет ясно говорит о том, что мы спасаемся исключительно благодатью, исключительно верой, исключительно по причине того, что сделал Христос 2000 лет назад. Пожалуйста, заметьте, что, с другой стороны, Новый Завет ясно утверждает о том, что верующие будут судимы и получат соответственно своим делам. И эти истины и кажутся противоречащими предыдущим текстам Библии. Прочитаем Матфея 16 глава, 27 стих. Большинство текстов, которые мы читаем, являются словами самого Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, глава 16, стих 27. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Сейчас текст из Иоанна 5 главы, стихи 28 и 29. Эти стихи также являются словами Христа. Иоанна 5, 28, 29. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыдут, творившие добро». Видите, те, кто творили добро, они изыдут в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения. Не звучит ли это в поддержку спасения по делам? Да, это похоже на то. Вот почему и проблема возникает с этими двумя группами текста. Теперь второе послание к Коринфянам. Мы будем читать Павла, которого можно назвать чемпионом по оправданию веры. Слушайте, что написал Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Видите ли, что мы будем судимы согласно тому, что мы делали, добро или зло». В Откровении 22 главе, в стихе 12 также сказано, что когда Христос придет, Он придет дать нам награду согласно наших дел. Что же нам делать с этими двумя группами текстов, которые кажутся противоречащими друг другу? Мы, христиане, не любим противоречий в Писании. Поэтому большинство верующих делают следующее. Они предпочитают выбирать и становиться на одну сторону одной из этих групп текстов. Некоторые предпочитают первую группу текстов, евангелисты известны именно этим. Другие верующие в спасение по делам закона предпочитают вторую группу текстов. Но дело в том, что обе группы являются вдохновенными истинами, и в большинстве случаев тексты из обоих групп были написаны одним и тем же человеком. Вопрос в том, что как же могут согласовываться друг с другом обе эти группы текстов? Мы не можем игнорировать никакую из них. Каким же образом они находятся в единстве друг с другом? Одни могут говорить, что мы спасаемся благодатью, независимо от соблюдения закона, что мы спасаемся верой во Христа, независимо от того, что мы делаем. Другие могут говорить, что мы будем судимы и вознаграждены согласно наших дел. Решением для этого кажущегося противоречия является третья группа текстов, которая гармонирует с ними обоими. Что же это за третья группа текстов? Эта третья группа текстов говорит о том, что истинное оправдание веры всегда проявляется в делах. Эти дела не спасают нас, как мы уже много раз выясняли, но эти дела являются доказательствами нашего спасения во Христе. Теперь давайте прочитаем эту группу текстов. Сперва мы выслушаем Иисуса. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. В этом тексте Филипп приходит к Иисусу и говорит ему в стихе 8, «Покажи нам Отца. Ты много говорил нам об Отце, теперь покажи нам Его, чтобы мы могли видеть, какой Он». Иисус отвечает очень интересным образом, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца». Иисус пришел не только для того, чтобы спасти нас, но также для того, чтобы открыть нам истинный характер своего Отца, как Бога любви, а не как Бога мести и возмездия. Иисус также сказал Филиппу, а остальные ученики также были там, «Если вы не верите моим словам, верьте моим делам. Мои дела доказывают, что Отец пребывает во мне, и Он делает дела через меня». А теперь взглянем на 12 текст. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Какое отношение к добрым делам имеет тот факт, что Христос отправился к Отцу? Он сказал, что если Он не пойдет к Отцу, то Он не сможет послать нам Святого Духа. Когда же Дух Святой придет и будет пребывать в вас, Он даст вам силу отражать образ Христа. Пожалуйста, помните, что истинное оправдание веры проявляется в делах. Теперь давайте вернемся к тексту, который мы читали. Вся нам вторая глава. Мы читали 8 и 9 тексты, где Павел проясняет, что мы спасаемся благодатью через веру, независимо от дел закона. Но в этот раз я бы хотел прочитать 8, 9 и 10 тексты, чтобы иметь полную картину. Ефесянам 2, 8, 9, 10. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела». То есть не только для того, чтобы отправиться на небеса, а и для добрых дел, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, истинное оправдание верой всегда производит дела. Дела могут не всегда быть одинаковыми у всех христиан. Некоторые, по словам Иисуса, приносят плод одни во 100 крат, другие в 60, иные же в 30. Но истинное оправдание по вере будет всегда производить дела. Сейчас откроем послание к Титу. Мы читали 5 стих 3 главы этого послания, но сейчас я прочту также и 8 стих. Послание Титу, 3 глава, стихи 5 и 8. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Это называется оправданием веры. Теперь взгляните на 8 стих этой же главы. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам». Как вы видите, истинное оправдание верой всегда будет и должно производить добрые дела. Это хорошо и полезно человекам, пишет Павел. Другими словами, эти добрые дела не касаются спасения человека. Христиане не основывают свое спасение на своих добрых делах. Спасение основывается на том, что Христос сделал для нас 2000 лет назад. Теперь помни это, откроем послание Иакова. Лютер имел сложности с пониманием послания Иакова, потому что он не мог понять, что Иаков обращался со совсем другой категорией людей, чем Павел. Павел был апостолом для язычников, Иаков же пишет иудеям в рассеянии. Адресатами послания Иакова были иудеи, и они имели несколько другие проблемы, в отличие от язычников. Иакова 2 глава, стихи 14, 17 и 20. Он высказывается очень ясно. Стих 14. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Стих 17. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вера без дел означает только одно. Она не истинная, она мертвая. Стих 20. «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Помните, что он пишет иудеям. Кто является отцом иудеев? Авраам. Иаков использует Авраама, отца иудеев, в качестве прототипа, чтобы показать иудеям-христианам, что оправдание по вере всегда производит дела. Помните, что Авраам был оправдан верой. Он был назван праведным, потому что он поверил в обещание Бога. Послание Якова, 2 глава, 21 стих. «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенника Исаака, сына своего?» Что мы слышим? Авраам оправдался делами? И далее сказано, «Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства?» Заметьте, что жертвоприношение Исаака не сделало Авраама совершенным. Оно было доказательством того, что его вера уже была совершена. Стих 23. «И исполнилось слово Писания, этого не понимал Лютер, веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Эта фраза цитируется из книги Аввакума, которую Павел также любит цитировать. Но взгляните на объяснение Якова в стихе 24. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верой только. Чтобы понять это, нужно вспомнить историю Авраама. Бог приходит к Аврааму, когда ему было 75 лет, в 12 главе Бытия, в стихе 4, и говорит ему: «Оставить свою страну, оставить свой народ и отправиться в землю, которую он даст ему», то есть Ханаан. И Бог пообещал ему сделать его отцом многих народов. «Ты будешь иметь много потомков». Но Авраам не имел детей. Они с Сарой не имели детей. Ему было 75 лет, жене на 10 лет меньше. Авраам поверил Богу. Они стали ждать. Прошло 8 лет, и детей все не было. В Бытие 15 главе Бог сказал Аврааму: «Почему ты сомневаешься в моем обещании?» Авраам ответил: «Потому что ты не исполнил свое обещание. Где мой сын? Является ли сын моего слуги Элиезера обещанным сыном?» Бог ответил: «Нет, сын, обещанный мной, будет от тебя». Авраам возвращается домой и говорит: «Сара, знаешь что? Мы будем иметь сына». Я не могу представить, если бы она ответила: «Верить значит видеть, значит верить». Они ждали еще год и еще год. Прошло всего 10 лет после обещания. Детей нет. Сара приходит к Аврааму и говорит: «Знаешь, 2 года назад Бог сказал, что сын произойдет от тебя, но он ничего не упоминал обо мне. Я убеждена в том, что Бог не может дать тебе сына от меня. Уже 10 лет прошло с момента обетования. Бог ожидает, чтобы ты помог ему. Я имею предложение. Отправляйся к моей служанке Агаре, используй ее как суррогатную мать, и таким образом помоги Богу произвести сына, которого он обещал тебе». И как хороший, послушный муж, он послушался ей. Родился сын Измаил, и Авраам сказал Богу: «Ты обещал мне сына, и я помог тебе его произвести». Иногда, дорогие слушатели, полезно прочитать Галатам 4 глава с 21 по 28 стихи, где Павел использует 2 сыновей Авраама, Измаила и Исаака, как символы, метафоры или аллегории 2 заветов, которые прослеживаются во всей Библии – Ветхий и Новый Заветы. Ветхим Заветом с теологической точки зрения является спасение человеческими усилиями. Когда Адам согрешил, они с Евой покрыли свои тела фиговыми листьями. Это Ветхий Завет. Это человеческие усилия. Бог же покрыл их кожаными одеждами из кожи животных, которые были лишены жизни. Это Новый Завет, основанный на Божьем обетовании. Измаил символизирует спасение посредством человеческих усилий, то есть Ветхий Завет. Исаак символизирует спасение посредством Божьего обетования. Нам нужно знать тексты из послания Галатам 4 главы 22 по 28 стихи, которые заканчиваются словами: «Мы, братья, то есть христиане, дети обетования по Исааку», то есть дети обетования от Бога. Поскольку Бог отверг Измаила как обетованного сына, то когда же он исполнил свое обетование? Знаете ли вы, что он ждал еще 13 лет? Бог медлил до тех пор, пока Сара вышла из возраста, в котором женщины рождают детей. Он ждал до тех пор, пока уже было невозможно Аврааму родить ребенка от Сары. И Бог приходит к Аврааму и говорит: «Веришь ли ты еще в то, что я могу исполнить свое обещание?» Мне нравится ответ Авраама: «Боже, я верю, что тебе все под силу». Бог сказал Аврааму: «Я огорчен твоими подъемами и падениями в вере. Я хочу укрепить твою веру, чтобы она была непоколебима». И знамением этой печати было обрезание. Вы прочтете об этом в послании Римлянам 4 главе 11 стихе. Обрезание не было дополнительным требованием и условием спасения. Оно было печатью праведности через веру. Год спустя Аврааму было 100 лет, а его жене 90, родился Исаак. Имя Исаак означает «смех». Через 3 года, когда Исаак был отнят от груди, Сара однажды вошла в комнату и увидела, что Измаил показывает пальцем на Исаака и смеется над ним. «Зачем ты родился? Перед тем, как ты родился, я уже был первенцем, а сейчас я почему-то уже не имею это первенство». Сара пошла к Аврааму и сказала: «Авраам, я не хочу, чтобы твой сын Измаил и его мать Агарь были в одном с нами доме. Избавься от них». Авраам, возможно, сказал Саре: «Измаил мой сын, как я могу избавиться от него?» Разгорался конфликт. И они сделали то, что, пожалуй, каждая семья, в которой появились проблемы, должна была сделать. Они пошли к Богу. И Бог сказал Аврааму: «На этот раз Сара права. В прошлый раз, когда она сказала тебе войти к Агаре, чтобы иметь сына, она была не права. То прошлое решение было не от меня, но в этот раз она права. Эти два твоих сына, Измаил и Исаак, никогда не смогут жить вместе». Знаете, друзья, мы видим это по сей день. Арабы, палестинцы являются потомками Измаила, а иудеи являются потомками Исаака. Вы знаете, когда я впервые оказался в Иерусалиме, я пошел в знаменитую мечеть, которая была построена на развалинах храма Божьего, разрушенного в 70-80-х годах после Рождества Христова. Эта мечеть называется «Купол над камнем». Я думал о том, почему они называют ее именно так. Там под куполом на полу лежит большой камень. Мусульмане верят в то, что Авраам принес Измаила в жертву на этом камне. Но иудеи верят в то, что Авраам принес Исаака. Друзья, видите ли вы, почему Бог ожидал 25 лет, прежде чем исполнить свое обещание? Это было для того, чтобы дать ясно понять, когда Бог что-то обещает, Он исполняет свои обещания. Ему не нужна ваша помощь. Он ждал до тех пор, пока Аврааму уже невозможно было иметь ребенка посредством человеческих усилий, и он сдержал свое обещание. Бог пообещал нам спасение в Иисусе Христе. Он также сдержал свое обещание 2000 лет назад. И если вы верите в Иисуса, ваша праведность по вере будет вознаграждена чрезвычайно щедро. Обрезание было печатью веры Авраама. Спустя 17-20 лет после рождения Исаака, эта вера была испытана. Друзья, это испытание было страшным. Бог сказал: «Авраам, возьми своего единственного сына Исаака, через которого я пообещал произвести Мессию, и принеси его в жертву, убей его для меня». Как бы вы ответили на такое испытание веры? Слушайте, как ответил Авраам. Мы об этом прочитаем в послании евреям 11 главе. Это удивительно. Это проявление веры, которое ожидает того, чтобы проявиться и в нас. 11 глава послания евреям названа «Галереей веры». Стихи с 17 по 19. «Верою Авраам, будучи искушаем, что Бог испытывал?» Он испытывал его веру, потому что это глава о героях веры. Авраам принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного. Слово «единородный» здесь имеет особое значение, потому что Аврааму Бог пообещал Мессию. Единородного, о котором было сказано: «В Исааке наречется тебе семя». Другими словами, Мессия придет через Исаака. «Ибо он думал», читаем дальше, «что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовании». Другими словами, Авраам сказал себе: «Боже, я знаю нечто, когда ты что-то обещаешь, ты исполняешь обещанное. И поэтому, если я даже принесу Исаака в жертву, я знаю, что ты воскресишь его». Другими словами, его вера была совершенна. Такую веру также Бог дает и нам, особенно в преддверии кризисов на этой земле. Христос рассматривает на суде именно эти дела веры, а не дела закона, которые исходят из законничества. Именно дела веры рассматриваются на суде праведных. Они, конечно же, находятся в гармонии с законом Божьим. Однако дела веры – это не то, что требуется для спасения. Дела веры являются плодами оправдания по вере. Христос будет рассматривать эти дела веры на суде не для того, чтобы доказать праведность христиан. Авраам принес Исаака не для того, чтобы доказать свою праведность. Он тем самым просто показал, что его вера была совершенна. Так и Христос будет использовать дела веры христиан не для того, чтобы доказать праведность верующих, а чтобы продемонстрировать их совершенную веру в Него. Это дает ему законное право быть их представителем на суде. Об этом и говорится в послании Якова 2 главе с 21-24 стихи. Другими словами, Христос поворачивается к сатане, обвинителю, и говорит: «Да, они грешники. Твое обвинение верно. Но этот народ, а эти верующие, доверяют мне в вопросе своего спасения, и их дела веры являются тому доказательством. Они доказывают и свидетельствуют о том, что они покоятся во мне. Если ты желаешь обвинить их, тебе необходимо указать хоть один грех во мне. И вы знаете, друзья, сатана не может этого сделать. В этом заключается благая весть суда. Как только Христос таким образом утвердит свое право взять своих детей на небеса на основании Его праведности, которую мы принимаем верой, как говорится в Римлянам 10 главе 4 стихе, тогда Христос сможет прийти. Он сможет сказать сатане: «Я отнимаю у тебя власть над этим народом, они мои». Зная это, давайте откроем следующие тексты о суде. Даниила, 7 глава, стихи 9, 10 и 22. Эти тексты касаются суда над верующим, над новым Божьим. Когда я впервые услышал 7 главу Даниила, стихи 9 и 10, эти страхи произвели во мне страх. Почему? Вот послушайте. 7 глава Даниила, стихи 9 и далее. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями», то есть отец, «одеяно на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, престол его, как пламя огня, колеса его — пылающий огонь». Здесь описывается Бог на своем троне, который в огне, потому что Бог есть огонь поедающий, как написано в послании евреям. Даже колеса там в огне. Стих 10. «Огненная река выходила и проходила пред ним. Тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним». То есть это ангелы. «Судьи сели и раскрылись книги». Здесь описывается следственный суд. Мои колени стали трястись, потому что я знал, что я являюсь грешником. Я знал, что я не могу исполнять свои обещания Богу. Но затем я прочитал 22 стих. Слушайте благую весть. Стихи 9 и 10 говорят о суде и о следствии. В стихе 22 выносится приговор. «Доколе не пришел ветхий днями», то есть повторяется 9 стих, «и суд дан был святым Всевышнему». Итак, кто выигрывает дело на суде над верующими? Обвинитель сатана или защитник Христос? Текст, несомненно, говорит о победе Христа. Суд удовлетворил интересы святых Всевышнего, верующих. Вторая часть стиха 22. «И наступило время, чтобы царством овладели святые». Другими словами, как только был вынесен приговор, как только Иисус закончил защиту верующих в этом следственном суде, как только Он законным образом доказал, что Он имеет право забрать их на небеса, не по причине их праведности, но потому что их вера в Него доказана их делами веры, только тогда Он придет для того, чтобы взять нас на небеса. И Он скажет нам при втором пришествии: «Придите, наследуйте царство, приготовленное для вас от создания мира». Итак, наши дела не имеют к этому никакого отношения. Мои дорогие друзья, следственный суд представляет собой благую весть. Истина о следственном суде является несравненной благой вестью, связанной с судом. Это учение больше не вселяет страх, а приносит только надежду, радость, мир и уверенность. Помни это, откроем 1 Иоанна, 4 глава, 16 по 17 стихи. Перед этим я хочу рассказать вам о своем опыте. Перед тем, как я понял назначение следственного суда, я молился так: «Пожалуйста, Господи, оттяни рассмотрение моего дела, я еще не готов. Если вы так молитесь, я хочу поделиться с вами новостью. Вы можете жить так же долго, как Мафусал, и вы никогда не будете готовым, если вы основываетесь на своем поведении. Но когда я открыл для себя несравненную благую весть Евангелия и значение следственного суда во свете этого Евангелия, сейчас я молюсь: Господи, пожалуйста, рассмотри мое дело как можно скорее. Я с нетерпением жду того дня, когда Ты заставишь молчать моего обвинителя». Сейчас прочтем первое послание Иоанна, 4 глава, стихи 16 по 18. Сперва я прочитаю 9 и 10 стих, чтобы приблизиться к контексту. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Сына Единородного Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Понимаете ли вы это? Иисус пришел, чтобы мы жили, даже несмотря на то, что в Адаме мы осуждены к смерти. Стих 10. В том любовь, что не мы возлюбили Бога. Понимаете, не мы возлюбили, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог проявил инициативу и проявляет инициативу даже до сегодняшнего дня. Мы не проявляли инициативу, Он проявляет ее. Он приходит к нам с благой вестью. Он говорит: «Не убегай от меня, пожалуйста. Я послал своего Сына искупить тебя». И посредством Его жизни, смерти и воскресения Он приобрел для тебя полное и совершенное спасение. Он примирил тебя со мной своей смертью. Посредством Христа Христова Он оправдал тебя к жизни. Почему ты убегаешь от меня? И когда мы понимаем, что действительно произошло, мы поворачиваемся к Нему. Это и означает покаяние. Слово «покаяние» происходит от двух греческих слов «мета» и «ноя», и означает «изменение ума». Раньше мы боялись Бога, убегались от Него. Но сейчас мы понимаем, что Он является Богом любви, и что Он искупил нас во Христе Иисусе. Поэтому мы поворачиваемся и говорим: «Благодарю Тебя, Боже, за Твой неизреченный дар». С этими мыслями давайте взглянем на стихи с 16 по 18, говорящие о суде. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Об этих двух вещах нам нужно знать. Нам необходимо не только познать, но и уверовать в Его любовь, даже если это звучит слишком хорошо, чтобы быть истиной. Даже если этого любовь к нам, которую Бог имеет, эта любовь к своим врагам, грешникам, может звучать слишком хорошо. Бог есть любовь. Заметьте, что здесь не сказано о том, что любовь является одним из Его свойств. Сказано: Бог есть любовь. Здесь можно поставить точку. Все, что Он делает, включая Его суд, основано на Его любви. И пребывающий в любви, Божьей любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. А теперь зачитаем 17 текст. «Любовь, то есть наше понимание и вера в Божью любовь, до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда». Понимаете ли вы эти слова, дорогой слушатель? Мы даже можем иметь дерзновение в день суда. Почему грешники могут иметь дерзновение в день суда? Вот почему. Не потому, что наше поведение совершенно, несмотря на то, что мы перестанем грешить перед окончанием последнего испытания, но причина в следующем, потому что поступаем в мире сём, как Он, или как в греческом оригинале, потому что мы в этом мире, как Он. Бог смотрит на христиан и видит их такими, какими они являются в Его Сыне. Поэтому нет никакого осуждения в глазах Отца, Сына и Святого Духа по отношению к нам, к принявшим Христа. Теперь 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх». Вот почему в нашем позапрошлом уроке я сказал, что величайшая жертва Христа была демонстрацией человечеству того, что Он возлюбил нас больше, чем себя. Никогда, пожалуйста, не сомневайтесь в Божьей любви. И я посоветовал вам запомнить стих из послания Римлянам 8 главы с 35 по 39 стихи. «Кто отлучит нас от любви Божией?» Павел говорит, что ни гонение, ни голод, ни бедствие, ничего. Во всех этих испытаниях мы являемся более чем победителями для того, кто возлюбил нас во Христе Иисусе. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение, мучение осуждения, боящийся несовершен в любви. Друзья, если вы боитесь суда, то вы еще не поняли любовь Божью. Но когда вы понимаете любовь Божью, вы осознаете, что Он никогда не подведет вас. Он способен спасти каждого человека, приходящего к Богу во имя нашего первосвященника Иисуса Христа. Каков будет наш ответ на эту несравненную благую весть? Аллилуйя, друзья! Пусть эта истина принесет вам радость и мир во Христе, особенно в эти дни, когда многие вздыхают от неуверенности и страха по причине того, что происходит в этом мире. Вам нет нужды ничего бояться. Да, вы можете пережить большие страдания, но только временные страдания. Я скажу вам, что когда мы были в Африке миссионерами в тоталитарных странах, Наша жизнь была в постоянной опасности. Моя жена знала библейский текст, которым она постоянно пользовалась. Этот текст был оторван от контекста, но для нее он имел особое значение. Там говорилось, что это пройдет, ничего не происходит навечно, все проходит. Вот что дает мне надежду. Эти проблемы, которые мы имеем, эти преследования, которые мы переживаем, опасность для нашей жизни, которую мы переживаем, не является чем-то вечным. Это пройдет. Однажды Христос спасет нас, и когда Он придет, чтобы забрать нас на небеса. Итак, мои дорогие друзья, намерением следственного суда является не ответ на вопрос, достоин ли я спасения. Вы никогда не будете достаточно хорошими для этого. Намерением суда является защитить вас от обвинения сатаны. Отец, Сын и Дух Святой – все на нашей стороне. Вот почему нам нужно сказать «Аллилуйя! Слава Богу за Его изумительную благодать!» Это моя молитва во имя Иисуса.